Биография.
Добрый день, это программа «Биография», студия Вячеслав Дегтяренко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня у нас в гостях человек, который, собственно, создал независимое телевидение в Перми, Владислав Евгеньевич Косолапов. Здравствуйте, Владислав Евгеньевич.
Здравствуйте.
Я не соврал, когда говорю, что вы создавали именно первый независимый телеканал. Это компания «Ветта». 91-й год, я помню. Появилось только такое вещание. Причем мы еще ловили так. Еще сетка шла, и звук был проверочный такой, что вот запускается первый такой канал. И даже сама сетка, это было уже событием. Но это вот то, что я хорошо помню. А то, что я не могу знать, это с чего вообще все начиналось. Поскольку вы человек телевизионный, давайте с первого кадра начнем.
Ну, первый кадр — это когда я родился.
Ну, видимо, да.
В общем-то, вся моя жизнь связана с Мотовилихой. Я родился на Грачевке 2 мая 1957 года. Вот и на первой вышке прошло мое детство. Очень много там было возможностей, потому что это деревянные дома, это приусадебное хозяйство, это каждый друг друга знал на улице. И поэтому компания у нас там создалась такая дружная.
Хулиганистая?
Хулиганистая, но мы были меньшими хулиганами. Ну, понятно, что мы конкурировали с соседской улицей.
Вот. Драки были?
Конечно, были, но еще раз
повторюсь. Улица на улицу?
Нет, группа на группу. Нет, мы так сильно не дрались, как вот, допустим, на Патриса Лумумбы впоследствии, когда я уже в школе 133 учился. Нет, я имею в виду, что это были все-таки пацаны маленькие. 3, 5, 7, 10 лет, вот так вот. Вот. Мы, конечно, набеги друг на друга делали, но они были не кровопролитными. Самое важное, что это был такой район, когда можно было... Ну, там все-таки вышка, это гора, внизу Мотовилихинский пруд. То есть наши игры проходили на этих угорах. Поэтому вестибулярный аппарат у меня до сих пор великолепный, потому что приходилось скатываться кубарем. Причем приходилось не только в силу каких-то там неожиданных особенностей. Специально просто катились кубарем до Мотовилихинского пруда.
Забава такая была.
Да, то есть... Кто быстрее докатится. Вот. И, так скажем, семья у меня была прогрессивная. Папа был книгоношей. Уходил в бригадмил. Всегда его к милиции тянуло. У нас появился первый в квартале телевизор, поэтому вся улица приходила смотреть на этот КВН-59, линзу которого я как-то разбил впоследствии. Вот. Физически меня не наказывали. Даже за такие проступки, но в угол ставили. Вот, то есть вся, весь комплекс, то, что все прелести, которые могли вот быть в этой жизни, в таком месте, они, пожалуй, у меня все присутствовали. Внизу находился тир Мотовилихинского завода. Мы сначала туда ходили гильзы собирать револьверные, чтобы начпилем пилить их, селитр туда набросать, закупорить молотком или плоскогубцами. Ну и потом это были у нас такие вот патроны, которые мы использовали в наших играх. А как-то нас поймал директор этого тира и предложил нам пострелять. Вот у меня получилось, я туда ходил, стрелял и из винтовки, из ТОЗ-8, ТОЗ-12 и из пистолета, правда, Марголин, то есть имеется в виду полегче, мелкокалиберный, но тем не менее вот так у меня даже был разряд. Но я переехал на Пушкарскую, семье там дали квартиру, и было уже труднее ездить из этих вот мест, то есть нужно было постоянно тренироваться. Я как-то это дело забросил. Хотя, в общем-то, тренер на меня возлагал надежды.
Зрение у меня... Вполне могло так случиться, что вы стали бы профессиональным спортсменом.
Нет, такого случиться не могло бы. Потому что у меня была задача стать разведчиком или актером. Какие-то вот такие вот предпочтения у меня были. Поэтому я изучал языки с детства. Так случалось, что рядом были всегда студенты факультета иностранных языков, университетского или педагогического института. Вот, но мы с ними общались, они меня немножко даже... Вот в 5, 6, 7 лет это было важно. Потом, когда я уже жил на Пушкарской, то поступил, ну, через какое-то время, я и в кукольный театр, еще на 905 года, там,
в, 20, там еще
в детском доме культуры. ДДК имени Ленина, опять же. Вот, ходил. И в конце концов оказался... Да, учился в Пермском дворце пионеров. Фото делу у Виктора Расторгуева. Был такой замечательный преподаватель фото. Вот, и попал к Константину Алексеевичу Березовскому. Это драматическая студия «Юность». Она, наверное, известна сейчас по фильму «Три дня из жизни» Ивана Семенова, да. Но я попал туда уже, по-моему, через год после этого. Конкурс был жуткий, по-моему, 120 человек на место, чтобы попасть в студию. Вот, но, видимо, меня привлекли. Играл в «Снежной королеве». Даже не столько запомнилось то, что мы играли даже в прямом эфире телевидения пермского. Константин Алексеевич ведь и телевизионный режиссер. Но больше запомнилось то, что мы играли в течение каникул. Там по три спектакля в день, ежедневно.
Для кого?
Для детей. Это детский, дворец пионеров. То есть там проводились елки. Вот, и составной частью, а может быть даже... Я не помню, на елках-то самих я там не скакал вокруг елок. То есть мы все время работали на сцене. Вот, и спектакли шли один за другим. Вот это, пожалуй, такое яркое воспоминание. Ну, вот так получилось, что примерно в это же время я попытался... Точнее, я написал первую заметку свою в газету «Молодая гвардия». Вот это было мне, наверное, лет 12-13, когда я еще в фотостудию ходил. И вот именно из фотостудии был такой вот мой первый материал. От моего там ничего не осталось, потому что Татьяна Ивановна Продан там была начальником или заведующим отделом учебной молодежи. Вот, вот первый контакт с журналистикой, первая публикация у меня появилась очень давно, в 68-м или в 69-м году. Так что с тех пор, да, вы не представляете себе, какая гордость и какое удовольствие получить газету и посмотреть там свою фамилию. Правда, удовольствие микшировалось, потому что из тех слов, которые я употребил, осталось примерно четверть.
Но вот. Они же остались.
Ну да, но это была жесточайшая правка. Вот. Но мне...
С вами-то советовались хоть, когда правили?
Мне показывали перед публикацией. Я, конечно, возмущался, но убедительно мне доказали, что все-таки, вот, видимо, в этом, в таком виде. Я еще поправлю, сказала Татьяна Петровна, перед тем, как со мной попрощаться, а потом я уже увидел, ну, вообще измененный текст. Что там с 12-летним школьником цацкаться? Пусть учатся, так скажем, на первом тексте и на том, что потом видит в газете. Скупил там копейки две, по-моему, стоила газета «Молодая гвардия», как и большинство других. Вот скупил там чуть ли не на 10 копеек в киоске своей печати. Тираж.
Раздавали знакомым?
Нет, я всегда, в общем-то, втайне держал большинство своих увлечений. В том числе и это. Никто в школе, по-моему, ну, может быть, знали, но, по-моему, с кому-нибудь из друзей похвастался. Даже родителям.
Родители?
Даже родителям обычно не говорю о своих каких-то.
А зачем-то скупали газеты?
На память.
Сохранилось? Сейчас есть она в семейном архиве?
У меня столько, я столько переезжал, что у меня не сохранилась не только газета, у меня не сохранилась... Ну, я думаю, что в архиве «Молодой этой гвардии», конечно, найти можно, если они хранят архивы, если вообще газеты сегодня существуют.
Газеты сегодня не существуют, но архивы, по-моему, есть.
Да, ну, можно посмотреть, будет любопытно. 68-й или 69-й, например, год. Это же любопытно. Вот. Ну, вот так вот началось, и, в общем-то, у меня было достаточно много, чуть ли не... Газета еженедельная, но если не в каждом номере, то через номер у меня выходила какая-то публикация. В основном не о школьной жизни, а в основном вот о каких-то таких кружках, какие-то вот события, может быть, происходили. Потом меня стали отправлять и на более сложные задания, ну, например, совсем незнакомая тема, не школьная, спортивные мероприятия, например.
Платили?
Да, это тоже, кстати, было очень интересно. То есть 2 рубля 17 копеек, первый гонорар, это же, ну, просто...
На что потратили?
Семью я точно не отдавал. Вот,
то есть это... заначка сразу?
Да нет, заначка какая? То есть, конечно же, тратилась на транспорт прежде всего. Надо было ездить, допустим, во дворец пионеров. Все это как-то так уходило. Ну, мороженое, вот какие-то вот такие вещи. Не припоминаю, чтобы на что-то серьезное, типа там, ну, не знаю, какой-то вещи, чтобы я на нее потратил. Вот. Ну, вот так вот это происходило довольно-таки долго. И к этому моменту, когда уже прошел год-два, я понял, что ни актером, ни разведчиком, наверное, я не хочу.
То есть где-то в 14 лет?
Да, где-то в это время я уже понял, что, видимо, у меня журналистика надо мной, меня победила. Угу. Вот. Ну, кстати, к тому времени, в связи с тем, что у меня хороший музыкальный слух, я связываю это с этим. В 5 классе учился в немецкой группе и стал победителем областной олимпиады по немецкому языку. Вот. И не помню почему. Может быть, осознание того, что английский язык важнее. Уже тогда вот как бы это и изучалось. Или в группе были ребята, которые мне больше нравились, англичане. Я в 6 классе перешел на английский язык. И за лето меня... Ну, так скажем, я даже не сказал бы, что подкачали. То есть у меня было 2 или 3 занятия с Надеждой Константиновной Лемовой, учительницей английского языка, которая вот меня сказала, что ты готов. Так что в 6 классе я уже пошел в английский, и в 7 классе уже стал победителем английской олимпиады.
Это уже получается, в 6 класс вы пошли уже изучать английский, это уже год до этого вы изучали немецкий,
да,
в школе?
Да.
Он там с 4 класса все,
да,
начиналось?
Да. И вообще так любопытно получилось. Ну, я не помню, по-моему, на каком-то и на выпускном, возможно, в 10 классе. Может быть, в 8 не было олимпиад. А так я был, в общем-то, единоличным лидером всех этих олимпиад. Уверенно пошел в Пермский университет поступать на английский язык. Кстати, думал все-таки актерский факультет. Но это надо ехать или в Свердловск, или в Москву. Протянул с решением. Уже поздно было отправлять документы. Ну что ж, филфак так филфак. Поступал на Романо-Германское, и почему-то меня срезали на английском языке. Я вот понять этого не могу. Я подал потом в конфликтную комиссию. Вот, ну, естественно, мне мои записи предъявили, где я там, ну, не стенографически, но как-то писал сокращенно. Вот из ваших записей видно, что вы недостойны. Потом меня, правда, учитель спрашивает, а чего ж ты не сказал сразу, что тебе 4 не нужна, 5 нужна? В общем, не поступил. Угу. Вот. Через какое-то время мне сообщили, что, вы знаете, вот мы набираем последнюю группу французского на вечернем. Вот, если хотите, то давайте туда. Я туда поступил. Так что у меня основной язык сейчас французский.
Вот так. Вот, да. Начинали с немецкого, затем английский, теперь французский.
Да, но я университет не закончил.
Почему?
3 года. Так вот уже на первом курсе меня пригласили на пермское телевидение. Вот, и я, да, но я был, так скажем, нештатным корреспондентом «Вечерней Перми», «Молодой гвардии», иногда печатался в «Звезде» уже, вот, ну, в основном, честно говоря, уже «Вечерняя Пермь» была вот таким вот, с Александром Куличкиным, с Искандером Садреевым, с Леней Могиленских, то есть вот там такая компания.
Надо просто пояснить, что такое «Вечерняя Пермь» на этот период.
А, да,
и, сейчас, кстати, уже нет,
сейчас тоже
программы.
Нет газеты. Газета.
Газета даже.
Да. «Вечерняя Пермь» – это появилась она в 68-м году, по-моему, газета. Вот.
Я просто перепутал с «Пермь».
Да-да-да, «Прикамь вечерняя».
«Прикамь вечерняя», да. Не услышал.
Ну, то есть вот «Пермь вечерняя» – это была городская газета, основная городская газета. Ее очень любили. Выходила она по вечерам, разбирали весь тираж из киосков с удовольствием. Но сейчас вот тоже ее, по-моему, нет. Наверное, уже давно.
Что-то было, что-то появлялось.
По-моему, уже давно нет, кстати.
Что-то появлялось с таким же названием.
Ага. Вот, и пригласили... Точнее, не пригласили. Точнее, мой папа, книголюб, книгонож, я уже упоминал. Он как-то познакомился со Львом Леонидовичем Ковырзиным. Точнее, они были знакомы давно. Это 2 книголюба, которые, так скажем, таскали книги грузчиками в разных книжных магазинах в надежде на то, что им директор этого магазина продаст какую-нибудь дефицитную книгу. Вот они вот на этой Ниве познакомились. И получилось так, что мой папа рассказал Льву Леонидовичу, что я вот такой вот. Он говорит, так пусть ко мне приходит, к нам приходит в «Прикамье вечернее», в телевизионную газету, и посмотрим, может быть, ему интересно будет. Мне было интересно, я пришел. Меня познакомили с Павлом Матвеевичем Эпштейном, главным редактором службы информации Пермского телевидения. Вот, и таким образом я стал телевизионным корреспондентом.
Сам формат телегазеты, насколько я помню, опять-таки, может быть, я что-то перепутал в голове, да? Насколько я помню, потом вот с этой программы фактически слепили программу «Время».
А сейчас «Время», да, и существует такая программа?
Программа «Время», да, на Первом канале.
А, на Первом канале.
Но тогда да, еще...
Да-да-да, «Прикамья вечерняя» появилась раньше. Это тоже была получасовая программа с полной тематикой. Сначала официоз, потом там какие-то промышленная тематика, сельскохозяйственная, потом какие-то бытовые, затем культура, спорт. То есть весь набор, прогноз погоды, весь набор вот там существовал. Ежедневная 30-минутная программа. По-моему, человек 10 там работало корреспондентов. Плюс примерно столько же внештатников. Я попал в внештатники. И, так скажем, получилось, что ради трудовой книжки меня пристроили в проектно-технологическое бюро Западноуральского территориального транспортного управления. Вот, в отдел научно-технической информации и пропаганды. Название я помню, могу произнести подряд. Угу. Вот. И я там проработал, наверное, лет 5.
Под Снежником.
Тоже интересно было, потому что там от меня требовались, ну, командировки интересные. Ну, например, на уборочную компанию. Я делал репортажи, фоторепортажи, правда, потому что фоторепортаж еще был приемлем и в «Прикамье вечернем». Вот. Но моя задача была не только в «Прикамье вечернем», но и в «Пермские газеты» сообщить, как там работают наши труженики автомобильного транспорта. Очень много поездил. Ну, как поездил? Омская область, Оренбуржье. То есть туда, куда ездили наши. Ну, на строительство нефтепроводов, газопроводов на север страны. Кагалым и так далее. Вот это было очень интересно. Ну, и кроме того, мне нужно было писать еще и в журнал «Автомобильный транспорт». Ну, во множество газет делать на радио, так что универсал такой вот получился. Кроме того, я там играл в ансамбле Западноуральского территориального транспортного управления, ну, такой самобытный, не очень хорошая группа у нас была. Там мы проводили чуть ли не первые, знаю, что не первые, но чуть ли не первые дискотеки в нашем городе. И потом даже меня пригласили, ну, точнее, мы сами организовали дискотеку в кафе «Дружба» недалеко от дома журналистов. На улице Карла Маркса сегодня, Сибирская называется. Вот так что мы там тоже провели 5-6 дискотек успешных.
Сейчас там находится, так нашим слушателям поясняю, «Вкус странствий». Вот там такая забегаловка сейчас, ну, своеобразная, да, дешевая. А когда-то это такое знаковое место, кафе «Дружба», то еще попасть надо было.
Да, да. Дискотека, конечно, не сравнится с сегодняшней, потому что это было совершенно другое действие. Нужно было сначала рассказать, ну, примерно, как мы сегодня беседуем, историю жизни того или иного певца, а уже потом запускать клип. Ну, конечно, это была первая часть. Вот сегодня мы рассказываем, допустим, о «Битлз» или о «Лед Зеппелин», допустим. Угу. Там, а вот сейчас вот дискотека уже вот основная. Дискотека у нас была по-умному сделана. То есть мы и медли, и медленные танцы, и быстрые, и разную тематику. На разный вкус все это продумывали очень хорошо с моим партнером Юрой Павленко из Западноуральского вот территориального управления. Недолго, правда, это было. Ну, так или иначе, в общем, получилось, что в конце концов меня пригласили в «Прикамье вечернее» в штат. А, еще тут обида у Павла Матвеевича возникла, потому что, будучи нештатником, я работал и на Пермском радио, и на телевидении, и в газетах, и в журналах публиковался. То есть он это видел.
Ну, что
парень силы, да, тратит не на меня, не на нашу газету, поэтому пригласил, видимо. Вот, там я иногда его замещал в качестве... Он был фрилансером, ну, точнее, нештатным сотрудником, нештатным корреспондентом радиостанции «Маяк». Вот, и поэтому, когда он уходил в отпуск, то или я, или Туркин Вадим Иванович, тоже был там такой корреспондент, устный информационщик, мы информацию эту туда сообщали. А когда началась перестройка, появились российские газеты, независимая газета, «Радио 1», «Радио России». В общем-то, я на всех них, со всеми с ними сотрудничал. Потому что они выходили на меня. Вот, и из тех, кого знали в комитете по телевидению и радиовещанию. И вот так вот у нас все и начиналось. И информационное агентство «Интерфакс». Я тоже был первым уральским корреспондентом. Даже получил премию за лучшую информацию.
Ну, это уже перестроечное время.
Это уже 90-й год.
Это, наверное, есть смысл все-таки вот нашим слушателям рассказать про «Прикамье вечернее». Сейчас уже многие не помнят, что это такое. А когда-то... когда-то это была одна из, ну, так, ну, в общем, пермская программа «Время». Главная, информационная.
Да, то есть при Каме вечерняя это была лучшая региональная информационная программа России, Советского Союза. То есть это было, подтверждалось неоднократно разными там...
А там конкурсы были по типу ТЭФИ?
Конкурсы были, но таких, как ТЭФИ, вот не было. То есть просто там, скажем, министерский какой-нибудь там подводили итоги. Это, так скажем, материалы не посылали. Просто те, кто приезжали сюда из других регионов, они радовались, что у нас такая программа есть. Многие пытались в других районах, регионах создать. Но не получалось, это же огромное усилие. Это по 2 сюжета в день от каждого корреспондента, плюс от нештатников. 20-25 сюжетов полутораминутных. Минутных, полутораминутных было в день.
А вот этот формат полтора минуты, его кто придумал?
Не знаю, наверное, Эпштейн. Так или иначе, когда я уже стал заниматься своей телекомпанией, то мы тоже сосчитали, что минута 20, минута 30 – это наиболее удобный формат для восприятия, для того, чтобы донести и не наскучить телезрителю.
Вот. А вот про Эпштейна побольше, может быть, можно рассказать? Я понимаю, что это ваша биография, но вы с ним сталкивались, а это человек-легенда, это точно.
Ну, а что я могу о нем рассказать? Дело в том, что, понимаете, я его всегда видел, ну, нет, в семье, конечно же, на разных мероприятиях. Ну, это очень интересный, талантливый человек, но мы с ним всегда были вместе именно в «Прикамье вечернем». Но он был добрым. Он был жестоким, потому что выгонял за бездарность или за какие-то такие проступки, неоднократно совершенные, надолго. Вот. Если иметь в виду, опять же, меня, то из ревности. То есть он, видимо, и такими чувствами был. Я просто его очень хорошо знаю, конечно же, но в быту там не очень хорошо. То есть жену его знаю, знаю его зятя, который работал нештатным фотокорреспондентом тоже в «Прикамье вечернем». Вот. Он подтягивал, честно говоря, и своих, ну, того же своего зятя. Не очень был хороший фотокорреспондент. Но, тем не менее, его иногда давали сложные задания. Он делал такие репортажи, которые были подсильны только более серьезному, так скажем, при более серьезном подходе.
Сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография» в студии Вячеслава Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У нас в гостях Вячеслав Евгеньевич Косолапов, человек, который создал первое независимое негосударственное телевидение в Пермском крае. Говорили мы про Эпштейна, вот про то, как там все выстраивалось внутри «Прикамья вечернего», вот тогда главные новостейные программы Пермской области. Были какие-то там вот связанные вещи с цензурой? Ведь был главлит.
Угу.
Я-то меньше застал. Вы-то с этим работали. Папки эфирные, помню, угу, отправляли.
Угу.
Вырезали там какие-то кусочки из программ. Угу. Не давали. Вы с этим сталкивались?
Угу. Не так все, наверное, было. Я с цензурой сталкивался немножко по-другому, когда я еще работал в ЗУТУ, в Западно-Уральском территориальном транспортном управлении. Вот. Там мы издавали плакаты по пропаганде передовых каких-то технологий. Вот мне приходилось в облит ходить, ездить. И там действительно оставлял эту папочку, через какое-то время ее забирал. И, ну, может быть, пара случаев была, когда цензор вычеркивал какую-то строчку. У меня с телевизионным облитом, там же соседняя комната, это был наш цензор.
Угу.
Вот. Были такие взаимоотношения. Ну, например, однажды я упомянул о том, сколько собрали урожая в Пермском крае, в Пермской области. Вот. Не знаю, как главный редактор это пропустил, он такие вещи должен знать. И у нас было запрещено такие стратегические сведения публиковать, чтобы американские или какие-то другие вражеские разведчики, они сосчитали потом, соединив по всем областям урожайность, и точно знали
количество,
да,
картошки.
Количество картошки. Нет, ну, зерна у нас в основном. Фигурировало зерно. Да, чтобы они этого вот не знали. Один раз я упомянул завод, который находится. И до сих пор, наверное, ну как до сих пор, через, как только началась перестройка, туда очень энергично стали ездить американские представители на Пермский завод химического оборудования. Вот я его как-то назвал, как одного из победителей соцсоревнования. И мне центр сказал, что такого завода в Перми нет. Хотя мы прекрасно понимали, что...
Подождите, подождите, вот это важный момент. Я говорю, я так близко с цензурой не сталкивался. Вам объясняли, почему нельзя? Обычно же просто вычеркивали.
Нет, дело в том, что с цензором я сталкивался тогда, когда лично к нему ходил. Mm-hmm. То есть я был вот ответственным выпускающим, у нас же был такой статус еще, выпускающий редактор. И вот когда я выпускающий редактор, я сам с этой папочкой туда и иду. По своим материалам, нет, когда я был выпускающим редактором, тогда ассистентка режиссера ходила. Но иногда ходил я. Вот. И по своим материалам. Я сталкивался только со своими... А, так, и совсем я неправду говорю. Когда я был корреспондентом, меня отправлял главный редактор. Иди к цензору, к твоему материалу вопросы есть. Вот как было.
Вот как было.
Как вот как было, да. И когда я туда приходил, он говорит, вот завод, которого нет. Я говорю, да как нет, он есть. Нет, его нет. В Перми такого завода нет. А также нет такого, 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 перечислял он. Однажды у меня был случай, когда я Брежнева назвал, ну, неправильно. То есть надо было сначала генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР и так далее. Все вот это, член Политбюро. Вот, у меня председатель оказался на первом месте. Но главнее было генеральный секретарь ЦК КПСС. И меня тоже...
поправили.
Лид, да, тоже не заочно. А он, точнее, у него уже было перечеркнуто, так скажем. Он говорит, вот здесь надо поправить. У нас нет такого Леонида Ильича Брежнева. У нас есть Леонид Ильич Брежнев, который прежде всего генеральный секретарь ЦК КПСС. А уже потом все остальное. Ну, вот такие вот вещи, они вот такие были. Чтобы какая-то политическая была цензура, ее не было. Потому что политическая цензура существовала в каждом журналисте того времени.
Внутри?
Внутри, да. То есть мы сами понимали расклад. Ну, например, через какое-то время после начала работы в «Прикамье вечернем» стало ясно, что мы комитет по телевидению и радиовещанию при Пермском облсполкоме, а главнее обком КПСС. Поэтому наша компетенция распространяется, если мы говорим о критике. Мы можем критиковать тех, кто ниже облсполкома. То есть мы можем критиковать какие-то неверные действия, допустим, райисполкома или горосполкома. Вот. Но если речь идет о критике кого-то из партии, то тогда это уже газета «Звезда».
Вот так?
Да. Это мы знали. Поэтому, как бы сказать, мы же говорили главному редактору, куда мы едем на съемки и что мы собираемся там делать. Вот. И он понимал, что да, это вот наша компетенция. Поэтому вот этой цензуры, которая сегодня ну, просто режет все и всех напрочь, тогда, конечно, не существовало. Сегодня есть цензура. Тогда цензура была... Она имела другие задачи, другие цели. Возможности, да. Это был единый цензурный центр, а сегодня их множество. И каждый режет по-своему. И все режет, что не попадя. Тогда не было такого.
Давайте подходить ближе к перестройке. Итак, вот начинается перестройка, гласность. Горбачев с народом встречается. Вы, наверное, тоже почувствовали эти ветра свободы?
Нет, я этого не чувствовал, конечно. Совсем не чувствовал, да.
Что-то на телевидении что-то у вас начало происходить? Вы вдруг в какой-то момент начали понимать, что вы можете уже там, в том числе, обком партии подергать?
По моему поводу, однажды собрался пленум обкома партии. То есть, однажды в «Интерфаксе» была опубликована информация о комсомольском сборе, где все перепились, где-то у нас в районе, уже не помню, Чистовской район, по-моему, Чистовской, вот, где перепились, где там, ну, недостойно себя вели. И о результатах этого комсомольского сбора я вот сообщил, ну, в «Интерфаксе», а там это пошло и в газеты «Правда», и в газеты центральные, во многие издания. Вот, и по этому поводу собирался пленум обкома партии. А фамилия корреспондента, она не публиковалась, «Интерфакс», просто «Интерфакс». Вот. Но из «Интерфакса» мне позвонили и сообщили, что тобой интересуется ЦК КПСС, тобой интересуется обком КПСС, звонил вот такой-то Соболев из обкома. Вот. Мы своих не сдаем, но на твоем месте, сказал мне мой куратор, я бы сходил в этот обком или позвонил в этот обком. Ты же знаешь этого Соболева, да, знаю. Ну, вот ты, может быть, ему все-таки рассказал, откуда у тебя информация такая. Вот я Соболеву позвонил, рассказал. А так вот у нас кто. Но к тому времени уже пленум был собран, да? Уже было принято решение осудить и там направить.
Осудить кого?
Осудить Интерфакс.
Интерфакс?
Да. Вот. И моя фамилия не фигурировала. Вот. Я в том, что вот мне вот утром позвонили, и утром уже в газете «Звезда» информация о том, что состоялся пленум. Да, господи, ну я уже, вот память у меня совсем не та. Не по этому поводу пленум собирался. Однажды в Прикамье вечернем Копусова, это секретарь обкома КПСС, проговорилась, что они... Точнее, проговорилась, я даже не думаю, что это правда. Но она сказала, что мы финансируем средства массовой информации. Вот. И вот эта информация, Интерфакс, не та, которая вот наибольший шум подняла, о которой я сейчас рассказал, а она была поводом. Но я в Прикамье вечернем, извините, я вел... Я был выпускающим редактором этого выпуска. Я стоял за пультом и смотрел, что творится в студии, слышал каждое слово. Записи тогда у нас не было.
Прямой эфир.
Прямой эфир был, да. Вот. Но, тем не менее, вот был осужден. Вот это вот так вот. Не туда сунулись.
А вы были партийный?
Нет, я никогда не был в партии. Я был в комсомоле до 28 лет, с 14. Пионером, не знаю, с какого класса. Октябренком, пионером. Ну, то есть, вот...
Совсем немного у нас остается времени на, наверное, самую яркую часть вашей биографии, на создание независимого телевидения. Откуда вот, во-первых, откуда появилось желание? Во-вторых, почему стали первыми?
Ага.
Там же шла такая достаточно бурная конкуренция. Ветта уже...
Никакой конкуренции.
Появлялась, Рифей еще подгонял.
Никакой конкуренции.
Это мне представляется.
Да,
так.
На самом деле, ничего такого не было. Вообще, меня немножко огорчает, что вот почему-то Ветту и первую телекомпанию мне ставят вот в основную. Как бы я вижу другие какие-то свои вот жизненные достижения, которые мне вот кажутся более интересными, более важными. Та же дискотека, ну... Бог с ним. Итак, Ветта. Во-первых, это не Ветта. Во-первых, это СТЭК. Это был крупнейший научно-производственный такой вот конгломерат в Перми. Первый. Не государственный, который строил дома, ремонтировал и покупал автомобили. Начали они с завоза компьютеров. Потом появились какие-то даже услуги. Ну, это был огромный, так скажем, концерн, которому нужна была информационная поддержка. Они это поняли, что им нужна вот... Нужно еще и средства массовой информации. В связи с тем, что у меня же был большой опыт сотрудничества в разных СМИ, начиная с газет, заканчивая телевидением и интернетом впоследствии, то так вот, ну как они выбирали, кого же нам попросить, чтобы он нам это организовал. В конце концов, они обратились даже сначала не ко мне, а через Пашу Агапова, к Наталье Каркуновой. А потом уже она говорит, чего, я не это самое, на тебя надежда. Поэтому они обратились ко мне за консультациями. И я их очень консультировал. Когда они поняли, что этот консультант им нужен, то они меня начали соблазнять квартиры. А я всю жизнь жил на съемных с семьей. С дочкой уже, вот, с маленькой. Поэтому посоветовался с женой. И не веря в то, что это вообще возможно, по всем законам, по всем, как бы, все это возможно. Но реально, как же это так? У нас партия единственная. Точнее, государство должно регулировать средства массовой информации. И рано или поздно оно за это возьмется. Если сейчас есть какие-то прорехи, они достаточно быстро должны быть заполнены. Невозможно никому...
Это так рассуждать.
Да-да-да. Никому, кроме государства, не позволено управлять СМИ. Управлять общественным мнением, управлять пропагандой и так далее. Вот. И тем не менее... В связи с тем, что на какое-то время это было бы возможно, я принял это приглашение, подписав договор, в котором мне еще полагалась и квартира в конце этого года.
Какое-то безумное предложение.
Так что я, да, А у них квартиры они строили много. Поэтому это была очень прибыльная корпорация, на самом деле.
Нет, я просто понимаю, я представляю вас вот в той ситуации. Ну, понятно, что мало-то не получали, но я не сказал бы, чтобы там корреспонденты на Государственном комитете по телевидению и радиовещанию получали совсем мало. Но, тем не менее, это точно не были самые богатые люди в городе. А квартира, это же мечта каждого советского человека.
Неправда, я никогда не мечтал о квартире.
Не мечтали?
У меня жена мечтала, а я нет. Мне без разницы, на съемной или на своей... своей жить. И до сих пор так. Другое дело, что сейчас уже возраст, сейчас уже привычки. Ну, сейчас уже как бы хорошо, что у нас своя квартира. Хотя, если бы она была съемной, ну, наверное, так же обустроили бы свой. Вот для семьи, для жены это важно, для меня нет. Ну, да, кстати, для меня и тогда это было не так важно. Почему я с женой, и почему она вот настояла, и ее надо благодарить за создание первой независимой компании, наверное, телевизионной, не столько, сколько меня. Вот. Вот так вот. Так вот предложили. Они, наверное, тоже считали, что для меня это сверхважно. Да важно, конечно же. Ну, не так уж, чтобы за это, чтобы из-за этого я стал вот заниматься.
Тогда какая была главная мотивация?
А вот все-таки, во-первых, я уже им все объяснил. Это длилось где-то полгода. Ну, точнее, с зимы. А зарегистрировали мы информационно-рекламное агентство СТЭК 6 июня. А вышли в эфир 8 июня. Ну, то есть, как стремительно все это происходило. Договор я подписал в мае. Вот. То есть, раз, два, три, четыре, четыре месяца мы с ними беседовали по поводу того, как это все сделать. Но я видел, что они не сделают. Вот. Они мечтают, они хотят, я понимаю их. Я им ничего не обещал. Они все время пристают, давай. И вот иногда у меня много получается случаев, когда я вынужден идти на поводу у тех, кто мне поверил, но я не хотел бы этим заниматься. Вот, поэтому я их не хотел бросать. Да, у меня было хорошее перспективное там будущее в «Прикамье вечернем». Я это, в общем-то, представлял себе. Да, кстати, насчет заработков от «Прикамья вечернего», ну, скажем так, от телевидения, ну, было, так скажем, 200 рублей. Но фриланс, всяческие независимые газеты, радио, да, один,
больше,
и так далее,
конечно.
Это давало рублей 500 еще. То есть у меня была зарплата водителя автобуса, одна из самых высоких в Перми, которую можно было представлять. А в «Стэке» я получал, ну, скажем так, 100 рублей. Первые полгода где-то было, ну, от уровня 100 рублей вместо 700. Так что материальной там выгоды не было, ну, извините, квартиры впереди. Другое дело, что в сентябре, а мы вышли на окупаемость, вышли в эфир 8 июня, а на окупаемость вышли в сентябре. Вот. Мы одна из самых перспективных служб, организаций этого СТЭКа.
Но вышли в эфир-то ведь еще в Советском Союзе?
Да.
А в сентябре-то уже была Российская Федерация?
Ну, нет, это все еще был Советский Союз. То есть, да, августовские события. Кстати, мы, ну, наверное, одна из немемногих компаний, одна из немногих средств массовой информации, которые рассказывали о том, что происходило в Москве. У нас были источники информации, и телеграфный аппарат стоял настоящий, телетайп. И там, радиостанции, которые, да, скажем, брали сигналы слабые. Мы, в общем-то, следили за этим, за всем очень внимательно. Корреспондент в Москве нештатный был. Ну, то есть, все это вот мы отслеживали и давали в эфир. Нас, кстати, попытались закрыть. И Пермский комитет по телевидению и радиовещанию написал кляузу в министерство. И Владимир Иванович Рыбакин, начальник управление связи, написал жалобу. Но не на нас, а на областной радиотелевизионный передающий центр, который героически выпускал нас в эфир, а управление связи стремилось закрыть. Но дело в том, что ОРТПЦ был уже московским, а управление связи пермским. И поэтому вот москвичи поддерживали Ельцина, поддерживали перестройку и не хотели ввязываться вот в такие разбирательства. Поэтому до нас такие вот санкции не доходили. Я знаю, например, что вышел приказ по комитету по телевидению и радиовещанию ни в коем случае не пускать телеоператоров, журналистов, вообще как кого-нибудь из личного состава комитета персонала работать нештатно в нашей телекомпании под угрозой серьезных санкций. У меня эти приказы, кстати, сохранились. У нас, ну, вот, не все в архиве есть, а вот это вот есть. Так что вот такая вот была ситуация. Тогда была еще тогда был еще Советский Союз. Советский Союз разрушился уже позже, по-моему, в 92-м году. Вот. Ну, так о чем это мы? То есть, что...
Про окупаемость.
Про окупаемость, да. И представьте себе, что где-то уже в сентябре и в октябре у СТЭКа возникло ощущение, что они вот-вот рухнут.
Угу.
Вот. Они объявили нам, что самые ненужные свои субъекты мы оставляем. То есть мы продаем или там, ну, закрываем. И опять же, то есть, там, за, я тут с Каркуновой, с Носковым, то есть со своими первыми, так скажем, героическими людьми, которые бросили свою работу и перешли создавать новое телевидение, да, многих людей, которые с таким энтузиазмом занимались им. Как это я мог бросить? В общем, и видя, что мы самоокупаем, я пытался объяснить, что мы не прогорим. Но они говорят, что ваши деньги нужны будут нам для того, чтобы закрыть какие-то другие более серьезные дыры. И мы договорились, что они нам продают, уступают. Мы выкупаем на очень выгодных условиях для нас. Мы выкупаем кредит, который был на телевизионное оборудование взят концерном СТЭК. Вот они позволяют нам сохранить свое дело. И в апреле 92 года появилась «Ветта». Много было интересных вариантов названий, но все-таки решили, что это...
Почему восточно-европейское телеграфное телевизионное агентство?
Нет, амбиции такие. Мы же, в общем-то, предполагалось, что будем... И информационным агентством. И очень долго у нас было информационное агентство. Региональное, правда. Не Пермское, а Киров, Свердловск, Оренбург. Ну, то есть корреспонденты посылали нам информацию из многих мест. И вообще амбиции были такие, что это самое восточноевропейское средство массовой информации, которое, так скажем, влияет на события, на образ действий во всем мире.
Вот так.
Да, то есть меньших амбиций точно не было. По крайней мере, о союзном.
Такой мини-ТАСС.
Да какой такой мини? Это должен быть главным ТАССом.
Главный ТАСС.
Главный ТАСС, да.
Главный восточноевропейский ТАСС. Дальше. Вот появилась «Ветта», появилась совсем другая уже история. Появилось коммерческое телевидение. Уже не независимое, а скорее коммерческое телевидение, да? Угу. Появились продажные сюжеты, о которых сейчас так много говорят. И появились они ведь у вас одного из первых.
Угу. Во-первых, коммерческим телевидением был уже СТЭК. То есть мы жили... Да, нас финансировали первые 2 или 3 месяца. В сентябре, когда мы уже больше заработали, чем получили... Мы уже, в общем-то, вышли на окупаемость. Мы коммерческим телевидением были всегда. И такая задача была всегда. То есть мы сразу же были коммерческой фирмой, ориентированной на извлечение прибыли, а не на финансирование какое-то. Вернусь чуть-чуть насчет всяческих конкурентов. Угу. Никакой Орифей не конкурент. Он появился 3 года наметки на Орифей появились. Ну, то есть он объявился. Там 2 года назад его зарегистрировали.
Он раньше получил?
Да, он намного раньше нас был. Но управляющие этим процессом, они взялись за зарабатывание денег. То есть сначала нужно заработать деньги, потом купить оборудование, потом обучить там персонал, купить там фильмы, там еще что-то. Вот. А у нас все происходило стремительно. В мае был заключен договор о том, что мы занимаемся этим. В июне мы зарегистрировались, в июне же вышли в эфир, в сентябре вышли на самоокупаемость. Орифея там еще... Он в сентябре, кстати, по-моему, появился. А нет, в сентябре появился Урал, сегодняшний Урал Информ ТВ. Регион ТВ?
Нет, Орифей раньше появился.
Орифей раньше?
Вначале Орифей, потом регион.
Нет, там никакой конкуренции не было. Они посмотрели на нас, увидели, что это можно, и тогда уже начали заниматься.
Ну, да, вы дали старт.
Просто. То есть там не было ничего, с чего можно было бы начать. Да, кстати, в квартире меня обманули, то есть квартиру я так и не получил. Не стал спорить. Не до того было. То есть там много было других забот. Сегодня стал бы, наверное, спорить, более юридически подкован. А тогда, не до этого было. Надо было спасать дело там как-то. Ну, вот совсем другие были дела. Насчет продажных сюжетов. Да, и насчет того, каким же образом самоокупаемость. Реклама. То есть реклама. У нас же нет такой земли, нет такого сложного оборудования, как на Т7. У нас все проще. У нас нет там 200 человек в штате. У нас 10. Получилось, что реклама по тем ценам, по которым продавала, допустим, Т7, нас вполне устраивала. А мы продавали дешевле. То есть мы легко вышли на самоокупаемость. За счет рекламы мы работали много первых лет. И я бы не сказал, что именно в «Ветте» появился первый оплаченный сюжет. Такого, что-то я вот такое... Я припоминаю, что мы начали этим заниматься. Насчет первого я не помню. Но когда мы начали этим заниматься, это уже 2004-2005 годы. То есть через 10 лет после этого?
У нас буквально 2 минуты остается до конца этой программы. Мне так много хочется вас расспросить, но время-то короткое.
Да-да, зря я про детство и юность.
Нет, это не зря, это важно. И про дискотеку важно на самом-то деле. Вот продав Ветту, вы не жалеете об этом? Уйдя из журналистики, фактически.
Да нет, ну как я ушел? В любой момент могу вернуться. То есть сил у меня достаточно. Сейчас немножко связей не стало. То есть вот разве что ради связи. Нет, Ветта, почему я ее продал? Потому что появилась компания, которая, на мой взгляд, могла бы ее продвинуть вперед. То есть у меня уже застой. И у меня уже мои сотрудники, это мои друзья. Так нельзя. То есть они все равно должны быть на дистанции, и ты должен ими управлять, и жестко. Так было. Но сейчас это мои друзья. Вот. И я не видел в себе уже... Ну, надоело. То есть я уже этим занимался, ну, сколько там, много лет, 15 лет, да. И мне показалось, что это уже неинтересно. Более того, мне показалось, что вообще средства массовой информации в этот момент вот были очень неинтересны. Снова стала расти цензура, снова стало давлять государство над всем вокруг. Все вокруг были оплаченными телекомпаниями. И крупнейшие газеты тоже, и радиостанции. Всех финансировала областная власть, городская власть. Вот в этих условиях это уже гибель СМИ. Я, например, сейчас наблюдаю исключительно, что касается средств массовой информации и воспитывающей какой-нибудь положительной какой-нибудь роли, просто сплошной упадок.
Вот. Ну что, на этой пессимистической ноте будем заканчивать, к сожалению. Сплошной упадок. Владислав Евгеньевич Косолапов, основатель первого независимого телеканала в городе Перми. Огромное спасибо, что согласились прийти к нам в студию и немножечко рассказать, приоткрыть свою биографию. Всего доброго.
До свидания.